церкви заявили, что мультфильм «Симпсоны» пропагандирует семейные ценности.
Может быть, кто-то скажет, что это скучно, семья, неинтересно, что такой фильм не будут смотреть, но это ложь. Самый длинный в мировой истории американский анимационный фильм, ситком «Симпсоны», он уже без малого 40 лет, 36 сезонов, 790 серий, уже 40 лет показывает любящую и крепкую семью.
Это никакая не официальная позиция церкви ни в коем случае, а просто мнение, которое выразил владыка Евгений, председатель отдела по образованию и катехизации Московской патриархии. Высказал он его во время дискуссии. И, тем не менее, вопрос все равно остается. Как все-таки относиться к современной мультипликации? Симпсоны, Саут Парк, Гриффины и все остальное. Вот об этом сейчас немножечко поговорим в нашем новом выпуске «Фомичей». Я вижу, вам нравятся «Симпсоны», в принципе.
Нет, терпеть не могу.
Они вас обложили, вы видите? Они сейчас
нет,
с вами...
Нет, такого... Настоящего фаната «Симпсона».
Да-да-да.
Настоящий фанат «Симпсона». «Симпсоны» отвратительные. Полностью согласен.
У меня один друг как-то спросил свою знакомую женщину 60 лет. Говорит, почему вы не любите «Симпсонов», родственницу какую-то? Она говорит, что ты хочешь? Я 30 лет прожила с Гомером.
Вот. Это вот как раз про то, за счет чего это длится и чем это интересно. Тем, что добрые отношения к... родителям, которые срываются, да, и вот эти отношения. У нас же сейчас тренд на идеальное родительство. Ты должен обязательно прыгнуть высоко и пробить головой потолок. Твой ребенок должен быть идеально воспитан, послушан, но ты не имеешь права ни повысить на него голос, ни погрозить ему пальчиком, ни подумать о нем с тяжелой эмоцией. Да? То есть нас сейчас пытаются втолкнуть в такую педагогику очень сложную, в такие многоходовки какие-то педагогические. Да? И тем не менее жизнь, она устроена так, что в семье тебя ждут сюрпризы. И ты можешь прийти усталый и застать ребенка, вылавливающего руками сомиков из аквариума, например.
Я, кстати, сейчас подумал, и, наверное, я не очень в контексте всего этого сериала. Вряд, ну, возможно, режиссеры видели его целиком, конечно, шоураннеры. А нет серии, где Марч становится бежевой инстамамой там и пытается семью в это переобувать?
Мы с отцом Михаилом бежевой матушкой и батюшка, ты знаешь, да?
Да.
Мы же в деревянном храме. Я тут недавно поняла, что мы с ним бежевые.
Да. В тренде.
Да,
надо снимать
да.
про это тиктоки.
У нас и православный центр, и детский сад, и школа. Это все из дерева, то есть это все... натурпродукт.
Но там нет цветового разнообразия.
Нет, нет, у нас все бежевое, все
интересно,
бежевое,
кстати,
кроме
куда,
облачений. Я поняла по фотографиям.
Вот после
я смотрела
этого...
бежевых мам, думаю, что такое знакомое, прям как в Покровке снимали. Прям. И у них-то там пластик, а у нас-то
натуральный
продукт. Вы еще знаете, что вы еще потом, чтобы совсем красиво сделать, побелочкой сделайте стены белыми и темперной краской красьте, вот как нарисовано в старых книгах 17 века русских, например, или в библиях иллюминированных.
Нет, кстати сказать, если обратиться к теме лубок, то там будет очень много цветов. Там все это было ярко раскрашено.
Это во времена сенсорного голодания еще все делалось.
Ну да.
Да.
А не сейчас.
Но вернемся по поводу Марча.
Да,
Марч
стоп.
Было...
Можно я интеграцию сделаю?
Да.
Смотрите, у нас минутная история в гостях у Фомичей, получается. Василий Гурков, комнатный рыцарь, как человек, так сказать, близкий наш друг, и в то же время человек, который на церковь смотрит со стороны, даст нам объективное сейчас мнение про
да.
все это.
Ну,
давай.
Во-первых, какой гость? Фома для меня, дом родной. Инфоповод дали.
Да.
Вот, а в этом плане Марч, все-таки не будем забывать то, что Симпсоны, мы не только сегодня, думаю, про Симпсонов будем говорить, Симпсоны
да,
это
да,
американский продукт, который показывает среднестатистическую американскую семью в моменте. Ну, естественно, отрабатывает еще те тренды, которые есть в современном медиа. Очень гипертрофировано, потому что это смешно. Насчет того,
а что... зачем что-то гипертрофировать, если это просто в жизни смешно?
Да, да.
Вот это как бы сильная сторона Мэтта Гроуинга, правильно я
да,
говорю?
Да, Мэтт Гроуинг, да.
Он замечал, что это смешно, И ему не надо было ничего, например, про группу The Who, это серия про то, что здесь вот сторонники этой группы, а там перекати поле. И вот эти вот все распри, которые вот сейчас их так много в интернете, на пустом месте холивары, да, все это действительно смешно. Если ты в этом горячо не участвуешь, смотришь немножко со стороны или в постистории, то это действительно иногда бывает, ну, трудно сдержать улыбку. Просто заметить это в моменте нужна мудрость.
Ну, вообще, на самом деле, вот я, наверное, тоже скажу свое мнение о «Симпсонах», потому что мы что-то с них не слезаем пока. На самом деле проблема фильма в том, что сериала, в том, что он очень честный.
Да, 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 да.
Но и когда он говорит о том, какова семейная жизнь порой бывает, он тоже рисует ее вот в самых таких неожиданных тонах. Но в то же время, почему все не понимают, как к нему относиться? С одной стороны, там Барта все время душит, а он отца подставляет. Но с другой стороны, это все в рамках некого поля ценностей, за которые они не выходят. Потому что для них все равно семья превыше всего. Вот там даже была серия про то, как Марч чуть не ушла из семьи, чуть они не развелись. Была прекрасная серия, как Гомер чуть не изменил Марч. И ни разу в жизни они не переступили вот эту черту.
Или моя самая любимая серия про повзрослевших Симпсонов, где Лиза Симпсон познакомилась с британцем, и он в итоге ей сказал, типа... Ты должна перейти в нашу семью, потому что твоя семья отвратительна. Ты словно роза, выросшая из грязи. Вот, я не буду надевать эти запонки на рубашку с поросятами. Я не хочу принимать ваши именно традиции. На что она сказала, ну, значит, нам быть не суждено. Она выбрала семью по итогу.
Но моя любимая серия в «Симпсонах» – это как Гомер впал в язычество. Вы видели?
В язычество? Я видела, когда у него был иерусалимский синдром, как он путешествовал в Иерусалим.
Помнишь, нет, а вот эту я не видел.
Это когда он церковь выкупил.
Супер, я должен посмотреть, но этого не видел.
Там еще есть серия, где они летят в Израиль.
Вот так.
И там на него накатывает иерусалимский синдром. То есть он уходит в пустыню, в белом балахоне, молиться. И когда он выходит, он говорит, что он понял, как объединить три религии.
Все религии, да, понятно.
Что семитам нельзя свинину, буддистам, индуистам нельзя говядину, но зато все любят курицу. И вот у него была такая идея объединить всех на почве любви к курятине.
А я думал, что это KFC проспонсировал.
Мне вспоминается подобная серия в «Саус Парке», где символ новой религии был Ван Хален.
Ну, на самом деле, это вот...
Что-то, из-за чего все не ссорятся, так кажется.
А язычество он впадал, там была прекрасная, чисто христианская серия, когда Гомер начинает молиться Богу по бытовым мелочам, чтобы парковка нашлась, чтобы еще что-то. И в какой-то момент времени у него религиозное начинает подменяться магизмом. Он начинает торговаться с Богом, потом он начинает думать, что, возможно, богов больше, раз этот не отвечает, нужно обратиться к такому-то. В конце концов, он создает собственную жреческую какую-то касту, выгоняет преподобного Лавджоя из города, и все бы хорошо, но в этот момент прорывает плотину, город полностью затапливает, начинается всемирный потоп, и если преподобный Лавджой не прилетел на вертолете и не спас Гомера, который тонул в последний момент, там бы все... Это просто вот... Это вот краткий учебник истории религии просто. Вот все этапы, которые он прошел.
А еще есть про секты. Вот очень классный, как будто Дворкиным снимал. Вот такая прям очень прозорливая.
Самое
как
интересное,
они попадают в секту.
Самая интересная серия про секту была в «Саус Парке». В «Саус Парке» была серия...
Первый сезон, да.
«Вся правда о мормонах» называлась. Она на самом деле очень такая заставляющая задуматься. Не видели?
Нет.
Там у них напротив селятся, напротив этих ребят, семья мормонов, и там тоже мальчик их возраста. И вся серия, она просто пересказывает книгу Мормона, на самом деле. То есть они спрашивают, во что вы верите там, и он пересказывает книгу Мормона, и это выглядит как абсолютный маразм, вот, который нарастает просто. Ну, такая вот чисто сектантская риторика. И в самый последний момент, когда все заканчивается, они ему на остановке вот этой, где они все время болтают, говорят, слушай, ну как можно верить в такую бредовую религию? На что он говорит, зато у меня нормальная семья, отец не пьет, и все любят друг друга, а у вас этого нет. Уходит, и они стоят такие совершенно опущенные. Потому что параллельно с пересказом книги Мормона была показана вот эта вот действительно такая идеальная семья, как у Фландерса. И какие-то невероятные совершенно загоны, которые происходят в семьях всех остальных. И это действительно вот для нашей
темы.
А помнишь,
у преподобного Лавджоя был отдельный телефон для Фландерса?
Да. Я думаю, что это у многих батюшек наших тоже такое.
Помимо этого, про секты очень хорошо показано в первом сезоне «Южного парка», который показывался еще по РЕН-ТВ. Когда я смотрел его в детстве, это было смешно. А потом как-то не смешно, особенно... Вспоминаю через года, когда мы смотрим мультики, это вспоминая фразу Гомера Симпсона, когда он разговаривал с Бартом. Барт ему говорит, это будет мое самое худшее лето, я его пропущу. Он говорит, не волнуйся, сынок, ты вырастешь, и ты будешь пропускать каждое лето. Так вот, серия про секту, это когда вроде бы Дэвид Копперфильд, насколько помню, начал показывать фокусы, где он съел свою собственную голову. И там это все была пародия на такую трагедию, как Джонстаун, как раз-таки.
А, Джонстаунская трагедия.
Да, всех забривали, где показывалась вот эта секта, и там опять все доведено просто до невероятнейшего абсурда. Но, в принципе, показано очень хорошо, как работают именно различные секты, то есть через бомбежку любовью, через показывание чудес, да, которые церковь не может тебе показать, и вообще что-то как-то сложненько идти в серьезную религию, вот именно в, там, если брать традиционно, типа католицизм, православие и тому подобное, а все же ведь идет к упрощению на данный момент, в том числе и в религиозном плане, и поэтому у нас появляются такие как раз поп-продукты. И она показывает очень хорошо. С одной стороны, смешно, а с другой стороны, если смотреть на второй слой сюжета, то становится как-то страшненько.
Ну, на самом деле, мы еще не очень учитываем того, что мы сейчас обсуждаем исключительно западные, и даже пока еще не выбрались за пределы американских произведений, которые очень сильно подвязаны под контекст отношений роли религии в американском конкретном обществе, где есть свои совершенно специфические особенности. Мы про них знаем так абстрактно, но, возможно, недостаточно глубоко. И мне кажется, что когда постсоветский человек смотрит там «Симпсонов» или там американец смотрит «Симпсонов», который знает вот это все, это совершенно разный, может быть, взгляд на...
Я не думаю. Я думаю, что как раз вот он добрался до каких-то универсальных смыслов. Потому что некоторые вещи я услышала в «Симпсонах». Например, Марш Симпсон, которая, когда Гомер уехал, все время выбрасывала продукты, и дети говорят, ну ты просто готовь меньше. Ну, я не умею меньше готовить. Это прям такая многодетная проблема, эти 10-литровые кастрюльки, просто уже вот как бы ты привык к чему-то, да, и ну, вот эти вот все домашние штуки, они так подмечены классно, и мне кажется, что они касаются именно семьи. Семья же это то, что дано всем людям, ну, и так же, как и вера, это дано всем людям. И если не конкретизировать, если выйти на уровень абстракции, там, их смешных лиц, с большими глазами, ты не ощущаешь это как что-то совершенно чужое. Что это что-то экзотическое. Мы смотрим с любопытством. Это как мы смотрели первые американские фильмы.
Да? Мы все равно не считываем какие-то слои. Вот, дополнительные. Но это не главное. То есть фильм перерос ту культурную среду, в которой он существовал, стал более универсальным.
Мы еще больше всяких слоев насчитываем, чем какие-нибудь американцы за счет хорошего образования.
Мы просто не знаем отсылок, там, может быть, к американской истории, там, к текущей политической ситуации, к чему-то еще.
Они очень снисходительно относятся к публике, и контекст там всегда прозрачный. Это тоже, кстати сказать, неплохо, мне кажется, для... Для такой продукции это неплохо. Но там, ну, помнишь, еще такой был сюжет, где в Спрингфилде начинается зомби-апокалипсис.
Помните, там, Хэллоуинская серия.
Там, где, да, где зомби подходит к Гомеру съесть мозг, он человек,
а его нет.
Нет, ничего, да, и проходит мимо.
Если у вас нет жены, как говорится, в другом фильме.
Эти все, да, что тут может быть непонятного.
Вот, кстати, панч, если у вас нет жены, да. У нас был такой сюжет, он много раз обсуждался, что вот при всех прочих равных, да, возьмем кино старой доброй Америки, там, 80-х, 90-х годов. Собственно, и в речи, из-за которой мы сегодня собрались, там это прозвучало немного, но вернемся более назад. Гомер женат, не изменяет жене, у него дети. И США даже в таком, в общем-то, ну, будем откровенно, трэшовом произведении, как «Симпсоны», где мы что-то их перехвалили, конечно, там много всего неоднозначного. А параллельно этому противопоставляют советский кинематограф, где герои Рязанова ведут какую-то совершенно безнравственный образ жизни, и это абсолютная норма. То есть вот если мы возьмем американский кинематограф, да, что мы в первую очередь вспоминаем? Вот, старое американское кино, все-таки «Один дома», ладно, ставим «Симпсон». Угу. Все равно семейное кино, семейные ценности. До какого-то момента времени
просто... А «Оптом дешевле» вы смотрели?
Да, нет. Нет.
Где у тренера 11 детей. Mm. Как он, например, нанимает няню? Там, что-то спрашивают. А детей у вас сколько? 11. Там кладут трубку.
Да-да-да.
И сколько у вас детей? Знаете, я сам положу трубку. Так. Все, да.
Ну, потому что можно 3, это хорошо, а лучше 2. Потому что это прям как в рекламе. Мальчик, девочка, там мама, папа. Это хорошо в кино показать. А если меньше плохо, больше тоже плохо. Общество тебе четко определило, сколько должно быть. Ну, я просто к тому, что вот насколько вы разделяете эту мысль о том, что в плане семейных конкретно ценностей американское кино гораздо больше их пропагандировало, чем, скажем, советский кинематограф. Вот у нас на эту тему очень много просто обсуждений было. Прям люди пишут, сравнивают, говорят, как можно сравнивать одно с другим. Там,
это черепикинг, как мне нравится. То есть выбираются конкретные картины, что вот американская прекрасная, замечательная семья и отвратительная советская пропаганда.
Женя Лукашин опять бухает. Хуй там в ванной у какой-то женщины.
Да, потому что есть у нас и замечательные семейные фильмы, те же самые советские, и опять-таки кино о моральном образе какого-нибудь американского, вот именно американца, который не очень хорошо себя ведет. У нас много этих, и причем популярных фильмов.
Ну, кстати, вот старый назови. Есть мнение просто, что где-то годов до 90-х Голливуд негласно цензурировал такие темы.
Насчет этого точно не скажу, но, знаете, американский психопат – это не образец того, каким должен быть американский мужчина. Вот явно нет. И при этом параллельно существует такой замечательный фильм, опять-таки, американский «Ребенок на прокат», где молодая семья не знает, вот мужчина, женщина, они все работают, они не знают, хотят ли они детей вообще, и взяли буквально детей из детдома на прокат, для того, чтобы понять, а каково это. Замечательная, смешная вот именно комедия про семью. И в итоге там все хорошо закончилось, они всех детей забрали, еще и своего заделали. Вот. Я осчастливили несчастных детей из детдома и из
своего. Я, кстати, смотрела хороший фильм.
Да. Вот. А просто дело в том, что американское общество, я сейчас не выступаю как эксперт, просто говорю то, что вижу лично
это
я.
Это все снято с японского кино. Это «Семь психопатов», это «Семь самураев», это Куросава. А и «Ребенок на прокат» это тоже японский фильм.
В 80-е годы японское экономическое чудо, там оно сильно влияет. Так вот. Дело в том, что американское общество, оно двухполярно. Это, как мы знаем, консерваторы, вот именно республиканцы и демократы. Периодически они меняются местами, и у них разные взгляды на жизнь. И из-за особенности того, что это страна, скажем так, гегемон капитализма на нашей планете, там допуски по свободе слова и давки на граждан, они поменьше. Особенно были до 2001 года, сами понимаете. Ну и даже после него не сильно просели. И доносить свои ценности с каждой стороны люди начали при помощи мягкой силы. То есть, снимая именно тот видеопродукт, желательно качественный, который понравится и окупится, самое главное, и при этом еще донесет какую-то информацию. Современное модное слово – «инфотейнмент». Вот, то есть, информация и развлечение. И параллельно у нас существуют, ну, не знаю, какие-то невероятные окна Авертона, типа сериал «Кьюц», не знаю, запрещен ли он в Российской Федерации, но надеюсь, что да. И при этом у нас есть сериал очень долгий, качественный, который рассказывает о семейных ценностях и, опять-таки, тоже о важности веры. То есть, такой сериал, как «Сверхъестественное». Поэтому эти две вещи, они существуют параллельно при всем в этом американском обществе. Насчет того, как это происходило в Советском Союзе снимали для людей. У нас были как семейные какие-то фильмы разные, которые давали пропаганду именно государственную. В США это то же самое. И то же самое именно было творчество открытое. Только с определенными ограничениями.
Но вот интересно, что в Советском Союзе мы совершенно четко видим, не было социального заказа на некий обязательный образ семьи
был
в кино.
Почему? В кино. Смудривый фильм. Этот вот
многодетный. Он не повторялся из фильма в фильм. Допустимо было говорить.
Я поняла,
допустимо было показать семью как в фильме «Родня». Супер! Здорово, что для нас вот этот... Я вообще все время фильм «Родня» использую как уже исторический источник. Угу. Потому что каждый раз, когда начинаются разговоры вот в нашем поколении или у ребят помоложе, а как наши родители, как наши бабушки угу. с дедушками там решали свои семейные проблемы, угу. они говорят, что у них все было не так. Я говорю, ребята, посмотрите, как тогда было. Но вот она там, вот молодая семья, это же ваша мама или уже даже бабушка, да, по поколению. Угу. Вот, пожалуйста, первая волна урбанизации со всеми ее особенностями личной жизни в малогабаритной квартире.
А как же любовь угу. и голуби?
Да,
как
вот я тоже сейчас прошу.
О прощении, между прочим. Вот. О семье. А старой деревне, кстати, который там уже режиссер говорил как раз, что такой деревни уже не было.
Мне кажется, что придержала... эту тему такая установка на пуританство и на то, что вот в этом телемосте историческом было про то, что у нас секса нет, и мы все размножались по чкованию, нас находили в капусте. То есть изначально была такая базовая нравственная мифологизация в целях сохранения целомудрия. Да? Да, не, я не то, что это осуждаю или как-то оцениваю, а просто это было.
И при этом параллельно у нас был замечательный фильм «Москва слезам не
верит». Вот я хотел сказать.
Где да. был и кекс, и фактически показали голую
нет,
грудь.
Нет,
и сколько советских нет, женщин ждали Гошу.
Если говорить об этом фильме, то там все равно будет фигура умолчания, понимаете? Там, например, почему ребенок один? Да, там ясно, да, там есть эта проблема аборта, но она как бы не остра, а она таким текущим... Ну вот если вот обратить внимание, то там аборт просто средство планирования семьи и жизни, и все.
Вот я об этом и говорю. То есть, на самом деле,
отношение
советское
другое,
кино, вот эти
другое.
Нарративы, которые там в Америке появились в 2000-е годы, спокойно продвигало. И угу. партии правительства смотрели там в сусловские времена на это спокойно сквозь пальцы. То есть, можно было что угодно, могло что угодно попасть под запрет. Фантастическая книжка про космос и будущее могла попасть под запрет, потому что слишком фантастично, по мнению издателей. А фильм, где культивируется как норма, это женщина, которая почти сделала аборт, но все-таки родила, живет с ребенком одна. Я не думаю, что в Америке в то время было меньше таких семей, меньше таких проблем. Однако снимали фильмы семейные и пытались каким-то образом этому противостоять, рассказывая про... Или это не так?
Цивилизационная разница.
Да.
Для этого нужно Довлатов и выйти за рамки этой передачи, да, и почитать его там тюремную сагу с использованием одного презерватива на троих. Вот и все, и ты поймешь, как это, где эта граница проходила. Вот, то есть, как бы, ну, оно обнаруживается иногда фрагментарно, там, где ты сталкиваешься с особенностями медицины, там, едешь куда-то, вот я, у меня ребенок-инвалид, оказываешься где-то за рубежом. Ты понимаешь, что это цивилизационная разница, не личностная, не нравственная, а просто вот развивались вот так вот. Поэтому там вот так вот.
Угу.
А у нас вот эдак, и поэтому здесь вот так вот. И там могли проговорить вот такие-то проблемы, а здесь это было табуировано. И сейчас вот мне, кстати сказать, у меня была такая интересная дискуссия. Мне никто не поверил, что если бы в 80-е годы девушка сказала, что она в активном поиске, ее бы все осудили. А, ну, как бы, вот, ну, для моего поколения это непредставимо. Я хочу найти мужчину своей мечты. И как бы, ну, посмотрели на женщину, которая в те времена бы так вот это сформулировала.
А,
там,
а как надо было?
Ты кладешь жизнь на алтарь строящегося коммунизма.
Да
вот как
ладно.
Надо, серьезно. То есть ты такой, ты должен в конечном итоге вписаться в тренд, предлагаемый государством футурологии. Ты такой вот надежный. Да, пусть ты бухаешь. Тогда надо было это тоже поддержать бухающих. Их было до 80% страдающих алкоголизмом. Нужен был Гоша мужчинам больше, чем женщинам. Поэтому появляются такие персонажи, которые нажрался и уехал в Питер. Это жиза была, это все смотрели. Это всем прям к сердцу это был персонаж. Это как Симпсон, который очень... И Вигом, да, инспектор,
слушайте,
который...
Слушайте, ну это вообще, кстати, отдельная тема про пьянство
в советском
кинематографе.
С пистолетом и пончиками на стволе, потому что там распродажа пончиков, он не может продолжить раскрывать преступление, потому что ему надо идти кушать. Невозможно, да? Вот эти вот человеческие слабости, они как бы являются той удочкой, на которую ты зацепишь аудиторию. где отзовется кому? У кого? Кто созависимый? Кто зависимый? Вот они, да, они... И они раз, рот откроют и будут смотреть. Да, собрались. Немножко отпустят. Значит, ничего, что они на Новый год в хламину. Это обычное дело, да? Это прям, можно сказать, традиция. Да, и потом немножечко продолжение особенностей национальной охоты. То есть все самое веселое, классное, это когда ты нажрался. Все такое смешное, и можно смеяться. И есть разрешение на открытые эмоции, на безумные поступки. А трезвый ты такой строитель коммунизма. Такой шух, с тебя это все слетает. Как бы Бэтмен... прячет свое синее трико под пиджаком и надевает интеллигентные такие ненужные ему очки.
И тут мы вспоминаем фильм «Мальчишник в Вегасе».
А зачем его вспоминать-то? Он такой грубый.
Да тоже про Нажиралова традиционное.
Нет, ну, слушай, ну ты еще «Американский пирог» вспомни.
О, это, все, это классика уже. Это уже классика.
Во-первых, другое уже время, которое постепенно поддавило Америку.
Там был фильм, по-моему, то ли с Кевином Костнером, то ли с Брюсом Уиллисом, где пара договаривается не пить, потому что их абсолютно выносит. И фильм построен на том, что сначала выносит его, он там какие-то ужасные вещи делает, потом ее, а потом они сидят, обнявшись вместе на пляже, и в корзиночке у них там то ли сок, то ли кола. То есть там уже как бы была тема ухода от зависимости. А советское кино – это констатация и смакование. И вот ну, особенность национальной охоты.
То есть советское кино хуже в плане продвижения традиционных ценностей, чем американское?
А кино – это продвижение, конечно, может быть, да, можно туда присовокупить и эту тему, но в основном это когда тебе дарят катарсис. Со времен античности Аристотеля ничего не изменилось. Когда ты смотришь произведение, ты, должен себя с кем-то проассоциировать, прожить эту историю, как ее герой, ну, как бы эмоции эти все на себя примерить. То есть, как я смотрю на Гундареву, это мой персонаж. Да, я буду с удовольствием смотреть кино, я понимаю, про что оно. Да? И вот так вот это работает. И в конце тебе скажут, когда ты живешь в этом образе, что ты можешь быть счастлив. Ты проспишься в Питере, и прекрасная польская актриса тебя поцелует в твою лысеющую голову. Все. Аминь и Богу слава. И все счастливы. Вот как это работает. И ничего не изменилось.
Ну, это безусловно совершенно. Это не отменяет.
Ты можешь потихонечку там, и они ели вот эти кукурузные хлопья. Вот, сделать небольшой говорю, бизнес, да. И все.
Нет, можно сделать и большой бизнес, на можно самом деле. Бизнес. Можно окно Овертона раскрыть настежь очень сильно с помощью как раз этого катарсиса. И испытал тогда катарсис или даже катарсис, как сказал классик. Я не помню, кстати, кто, но тоже еще-то из 90-х. Потому что, ну, вопрос ведь в том, что кино все равно так или иначе продает повестку определенную.
Еще как.
Еще как, Василий
Александрович. Если кино будет продавать только повестку, его не будут смотреть.
Нет, оно не только продает повестку, но это, знаете, это как еще всем помогал, но еще делал свой маленький бизнес. Процесс-то все равно идет, и меня сейчас волнует именно, так сказать, чисто нравственная и практическая история. Американский кинематограф в 80-х, мы говорили, там, до какого-то момента, до окончательного там, изменения повестки и появления этих новых нарративов, он так или иначе продавал семейные ценности. Да, были фильмы категории «Б», они были отдельно маркированы задолго до того, как маркировка у нас появилась.
В смысле боевик... маркированы? Что значит категория «Б»? Объясните быстро.
Фильмы категории «Б», которые сняты буквально за 3 копейки.
Если
ты шел в кино, ты там сразу, не как у нас в... Не как в моем славном детстве, когда появился видеопрокат, любую кассету воткнул, и все сели вместе и смотрят, как бы, да, там было четко написано, как у нас сейчас, и это гораздо более жестко отслеживалось даже, чем в нашем случае, там, вот здесь написано 12+, значит, здесь, как бы, не будет соответствующих сцен, все можно пойти с ребенком посмотреть, да. Я говорю о том, что были при этом фильмы категории «Б», но они жили в своей нише. Были боевики, понятно, ну, что сравнивать, американский психолог, «Психопат» там, и семейную комедию. Но ты всегда знал, что ты пойдешь на семейный фильм, и это будет там Бетховен какой-нибудь, прекрасный «Один фильм, да. дома», и там будет семья, и вот это все. Было ли такое, можно ли в этом плане сказать, что советский кинематограф, вот эту воспитательно-пропагандистскую функцию продвижения семейных ценностей, которую в Америке выполняла некая часть голливудского контента, не справился, не утянул?
Нет, конечно, нельзя, потому что советский кинематограф уникален и привлекателен тем, что он все время поднимает человека над его физиологией, над чревоугодием, блудом, и есть тема высокой идеи, перешагивания через. А в американском кинематографе такого нет, потому что задач не было. Угу. Вот у них может быть там, что вот этот человек инвалид, и он все-таки не скурвился, да? А у нас будет Павка Корчагин, будет «Как закалялась сталь». Да? Мы растем из настоящей борьбы, которая требует жертвенности и максимального присутствия духа и готовности принести себя в жертву, и подвиг Матросова. Вот как бы мы растем откуда. В Америке все-таки не было Великой Отечественной войны. И у нас, у меня вот, например, был героический, у меня был героический дедушка, царство ему небесное, Михаил Сергеевич. У него, кстати, его, он очень красивый, его лицо, это вот «Бессмертный полк», титульная фотография, это мой дедушка. Вот, он дошел до Берлина и писал на Рейхстаге. Да, и, в общем, как бы ты щеки-то втягивал, спину выпрямлял рядом с ним по-любому. Да, и вот как бы вот этот кластер, Шукшин, да, и вот этот выбор между жизнью и честью в такой простой человеческой любви к родине, какая бы она ни была, и это в кинематографе есть. И это обладает настоящим магнетизмом. И там проявился гений русских режиссеров именно в этой сфере.
Вот вы так говорите, я сейчас подумал, что все хорошее, что есть в американском кинематографе, опять же, я с рациональной такой точки зрения, в плане, скажем так, пропаганды духовно-нравственных ценностей, да, так скажем, прям красиво, оно на самом деле очень технологизировано. Вот если взять тот же сегмент там, семейного кино, да, все, что сделано там для того, чтобы продвигать хорошие и правильные семейные отношения, сделано по законам рекламы и маркетинга.
Неважно, что один несет, свежесть ты ощутил. И вы едете с папой, мальчик, дело, соответственно, ты, твоя сестра, мама, папа, мента с отличной тачкой, кабриолетом.
Я вообще американских коллег не осуждаю. Просто поставь... То есть вот то, когда мы говорим о фильме «Бой идут одни старики», это искусство. Когда мы говорим о том, что в американские фильмы интегрировано
в семьи... От того, что там будет невербально присутствовать Господь и будет присутствовать подвиг. И вот этот фильм «Черно-белый», с сыном недавно смотрели, что у меня вылетело из головы, то ли «Повесть о настоящем человеке». Но, в общем-то, мы смотрели, что ему нужно было по программе. Я удивилась, то есть я села с ним, чтобы давать ему старческий комментарий, что тогда было вот так вот. Я села, меня прям туда
тогда
прям
это
унесло.
В 30-х,
да? Меня прям унесло туда. То есть это прям ты в это уходишь. Это как бы, это, во-первых, это твое. Это ты, там все это узнаваемо для меня лично, да. Во-вторых, это потрясающе лаконично и точно снято. Обойдены все идеологические углы. Но есть какие-то такие фильмы, где прям товарищ Сталин на тебя набрасывается. Но ведь в основном это человеческий выбор, да, сила духа, характер, да, и умение выжить в любых условиях. Это как Франкла читать, понимаешь?
Это очень хорошо понимаю. Очень хочется здесь делать интеграцию. Я вот, видите, за маркетинг топлю. У нас вот есть у Володи Гурболикова в Фоме была прекрасная публикация небольшая про фильм «Коммунист» в этом плане. И я призываю всех, кто устал смотреть и захотел почитать, пойти к нам на сайт, посмотреть, найти эту статью, она очень классная.
Отличный фильм, кстати.
Да, вот по поводу вот этих всех вещей, это просто нужно обязательно сказать.
Вернемся, может, к анимации?
Да, что-то мы далеко уехали. На самом деле, можно я тоже еще скажу? Я еще помню. На самом деле, я просто представляю себе, какие комментарии прямо сейчас пишут под этим выпуском, что вот они там обеляют Симпсонов, а между прочим, там вот в Сауф-Парке столько кощунственных вещей, нападок на религию, таких неоднозначных взглядов на религию. И я вообще не хочу сказать, что эти комментарии не обоснованы. Они 100% обоснованы. В плане отношений там с христианством мы все прекрасно знаем. South Park вообще в этом плане как бы побил все рекорды. И, да, собственно говоря, те же Симпсоны, ну и вообще творчество Гроунинга, там этого тоже добра полно. Как бы надо это просто сказать, чтобы не думали, что мы как бы считаем
нам
это
надо
идеальным.
Надо научиться это делать, говорить о своих проблемах, говорить о том, что вот это тяжело, вот это больно. не заметать под ковер. Все, у нас есть такая возможность. Это вот давняя битва и бесконечный холивар. Можно ли православному человеку обращаться к психологам? Или это то же самое, что обратиться к колдунье, которая заговаривает грыжу? Да? Вот очень долгий разговор, да? Но как бы разрешить себе быть людьми – это прогресс, и мы любили этот фильм, потому что ты понимаешь, как тебе исповедаться. Потому что до «Симпсонов» у нашего поколения даже названий не было для того, что там происходит. Понимаешь? Не то, что вот такого образа жизни. То есть для меня вот первое откровение – это машина, которая подъезжает, и ему дают еду. Вот это я первый раз увидела в «Симпсонах», вот эту еду на вынос такую, значит. Вот это все, опять же, цивилизационное. Оно как бы у нас решены более-менее вопросы выживания, да? И что? И дедушка, вот, например, в «Симпсонах», да, этот персонаж, любят они его? Они спокойно говорят о своих эмоциях. Вот здесь им с ним сложно. Да, Барт там поет какую-то ужасную песню про то, что дедушка воняет, да? И еще какие-то вещи, которые нужно проговорить, исповедать и пережить для того, чтобы семье оставаться сохранной. Да, это просто, ну, такая, как сказать, интересная история человеческой коммуникации вне борьбы за выживание. Вот лично для нашего поколения, собственно.
Ну, согласитесь, что для такого отношения к «Симпсонам» надо дорасти.
В каком смысле?
Ну, во всех смыслах, даже просто в физическом. Потому что я, когда увидел первый раз Барта, это было на телеканале «Дважды два», не нынешнем вот этом, а том, да, который был в 92-м году. Да. И это для меня был просто парень-хулиган из школы, который там гоняет на скейте и из рогатки стреляет. И вот эти все голубины я не считал, как бы, по понятным причинам возраста.
Вот, между прочим, для меня, для подростка, который увидел не на «Дважды два», а на РЕН-ТВ, для меня Барт Симпсон был вообще ролевой моделью некоторое время, когда я уже подрос. Ну, я младше тебя на 10 лет, это уже другое поколение, другое экономическое ситуация.
А мы здесь специально собрали, так сказать, реферальную группу.
А помнишь, там у него же всякие вот эти хулиганские открытия, они же такие трогательные, когда он выучил урок и сказал, что открыл новый метод списывания, это когда ты берешь прямо из головы. Просто выучил, берешь из головы. Представляешь, можно было и вот так вот.
То есть его, да нет, а ну, с возрастом, всякие, да, когда я его посмотрел уже взрослым, я понял, что это гораздо более положительный персонаж, чем он мне казался в детстве. Но это же не значит, что мы когда смотрели детьми, мы говорили, фу, какой Барт. Ролевая модель.
А там внутри «Симпсонов» существует еще шоу «Щекотки и царапки».
Для меня «Щекотка и царапка» – это детский лепет, потому что в 14 лет у меня появился интернет и «Happy Tree Friends».
Да, вот, кстати говоря, давайте скажем, что трэш-контента тоже довольно много в анимации. И если вам кажется, что «Симпсоны» – это прям совсем дно, посмотрите «Happy Tree Friends». Только без детей, пожалуйста, дорогие товарищи. У нас просто, я объясню, есть такая проблема. Если в Фоме о чем-то говорят и не говорят о том, что это запрещенный продукт, который не смотрите ни в коем случае, у нас были нехорошие истории, когда люди там пошли на фильм явно 18+, который мы обсуждали, с младшим классом, а потом нам же написали письмо гневное. Вот мы прочли у вас в журнале, мы думали, что это абсолютно дистиллированный материал. Поэтому не осуждаю этих людей, вообще наших дорогих читателей, но лишь хочу предупредить. Дорогие друзья, мы вот сейчас говорим про кино, это не значит, что все эти фильмы можно смотреть с детьми. И самое главное, я думаю, вам кажется, это, возможно, сейчас какой-то баян, но я это должен сказать. Если это мультфильм, это совершенно не значит, что это детская анимация. Вот, да. Особенно касаемо того же самого, тех же самых «Симпсонов». Вот с какого возраста их можно смотреть? Это что ж такое?
Мы должны говорить, и должен пролетать Гомер с фразой «Не верьте им!» Там такой есть.
Ну, мы его заперли,
ребята,
так что...
Да. Во-первых, психика и восприимчивость у всех совершенно разная. Поэтому, если вы хотите что-то смотреть с детьми, посмотрите сами и решите, насколько это будет действовать им на психику, будет ли это их растлевать или будет это их развивать. Это всегда остается... Мы тут умываем им руки, и родители пускай сами разбираются. Потому что я вот могу сказать по своему родительскому опыту, обширному, у меня все-таки 8 детей, да, не знаешь, что именно вынесет ребенку мозг. Мое, мы, например, уважение. Про «Князь Владимир» мультфильм, знаете, да?
Да, прекрасно. У
меня, да, прекрасно. У меня все дети под креслами сидели. Вот как только он вышел с жезлом и в шкуре медведя, у всех был какой-то шок, культура, это была очень страшная сцена, и, в общем, мы его даже не досмотрели. А при том, что мы только взрослые взяли на «Пиратов Карибского моря», что вроде страшная штука, а они там-то веселились.
У меня очень интересный личный опыт в этом плане. Я в детстве очень боялся советский мультфильм «Перевал», снятый по повести Кира Булычева «Поселок». Видели его когда-нибудь? Это такой совершенно авангардный экранизация, где увлекшийся тогда, помимо математики, рисованием Фоменко, академик небезызвестный, сделал полностью иллюстрацию, а музыка вся была Градский. Вот. И они идут, ну, сюжет, значит, разбился космический корабль, люди на необитаемой планете превратились уже в дикарей. Единственный способ вернуться к цивилизации – подняться в горы, где корабль лежит. И вот дети, выросшие до подростков, идут и встречаются с монстрами. Я в детстве его боялся до смерти, вот эта музыка. А потом ночью пришли ночные твари и увели его с собой. Это самая страшная фраза моего там трехлетнего, пятилетнего возраста. Я их так боялся. Да, значит, короче, да. Случайно. Я не досмотрел. В 3 года мой сын увидел этот... Как он ржал. Мы с ним пересмотрели его 20, наверное. Он даже песни Градского в какой-то момент времени начал петь.
Видишь, как по-разному мы все устроены, как уникальна человеческая психика. И для кого-то «Уоллес и Громит» – это забавный пластилиновый мультик, а есть у меня ребенок, который просто в обмороке лежал. А при этом да, спокойно он вообще просмотрел там в хорошей озвучке с Гариком Сукачем «Кошмар перед Рождеством», который все прятала-прятала, и вот смотрю, он сидит и хихикает. И, или, например, сказку «Рома», где там Иванушка, его Ваня зовут, да? Угу. И вот в 3 года там Баба-Яга ему сказала с телевизора: «Иванушка, ты где?» И все, мы там потом месяц телевизор не смотрели. То есть тут нужно руку на пульсе. И вообще мне очень понравилось у Анны Лествичника, что какое было классное место — рай. Но даже там ангел пал. В общем, никаких гарантий нет. Надо трезвиться и следить за контентом. И просто сказать, что вот они порекомендовали, мы их посадили, и дети смотрят, и они там что-то получают полезное. Ну, что-то, собственно, время провести, да. Другое дело, что, может быть, не должно у нас вызывать тревожного расстройства то, что они что-то смотрят. У меня дети увлекались, они смотрели Gravity Falls и вот даже еще на какие-то фестивали ходили, где, как это называется, косплей.
Косплей, да.
Да, и, ну, они мне объясняли, что, почему какой-то кусок этого мультика я посмотрела сама, довольно забавный.
Хороший мультик, кстати, тоже про семейные ценности.
Я его посмотрел с 30 плюс лет, мне он очень понравился, не знаю, как ребенку он понравится. Ну, мы с сыном будем смотреть, кому будет постарше все-таки. Угу. Мультик чуть не дорос еще.
Ну, вот, знаете, иногда бывает, что ты смотришь фильм какой-то супер легкомысленный, какой-то «Винкс» они смотрели, девчонки. И вдруг там заявлена проблема. Одна подруга обиделась на другую, а та ее не обижала. Она не понимает, на что та обиделась. И они ставят вопрос: а должны ли мы извиняться перед людьми, которые нас обидели тогда, когда мы их не планировали обижать и вроде как будто бы не обижали? Должны ли мы выискивать, в чем мы перед ними виноваты?
Наконец-то.
И вот такой вот.
Давай, что?
Пора. Самый лучший мультфильм западной анимации за последние годы – это мультсериал, который говорит о действительно важных вещах, причем ненавязчиво, очень интересно, красиво, качественно, эффективно, причем обсуждает пару действительно очень сложные вещи. Это мультфильм «My Little Pony». Поехали.
Да,
замечательный мультфильм.
Конечно. Для этого мы тебя и позвали.
Про сложности отношений с семьей. Именно про то, как даже в дальнейшем, уже при последних сезонах, о том, как в человеческих отношениях, именно уже любовных, как нужно не додумывать у себя в голове, что подумала тебе твой партнер, а надо с ней или там с ним вот как раз именно пойти поговорить, чтобы не было недомолвок. А обсуждаются такие важные вещи, как потеря родителей. Вот прям действительно просто вот двух родителей, вот все, их нету.
Верность,
вот.
Ценность,
да. Дружбы, о возможности прощения, о том, что есть те, кто может исправиться, а те, кто исправиться вообще не может. О сложностях, как дружить с одним человеком, если ты дружишь с другими, они спорят друг с другом. И другие какие-то определенные вещи. Даже есть омаж на американскую историю с коренными народами, как раз-таки, которая там
но
была.
Но без этого теперь
без,
да, никуда.
Без этого там вообще никак.
Ну, кстати говоря, извините, не совсем. Вот повестка индейцев, в отличие от повестки там Black Lives Matter, она до сих пор в очень непростом состоянии в американском обществе, и мало кто отваживается о ней говорить вот прям вот напрямую и много. Обратите внимание, это действительно проблема, которая до сих пор не изжита. Это я не от головы своей московской говорю, это я просто вот по опыту общения с людьми, которые этим занимаются в Америке.
Но работа ведется, согласись, что
там
они
просто
что могут делать.
Проблема в том, что чернокожего населения достаточно много, чтобы оно само могло напомнить о том, что...
Малитл пони и зебры.
Забыто, да. Вот это вот, понимаешь, только вот в русскоязычном сегменте YouTube будет работать. А здесь просто зачастую некому напомнить о том, что были там опять цивилизованных племен, которые сгинули куда-то, непонятно. Дорогие друзья, у нас сейчас будет отличный выпуск в «Минутной истории», кстати, через некоторое время, про историю колонизации США и про историю индейских народов. Подписывайтесь на нас там тоже. Мы там про это вот с Василием беседуем, с опытным экспертом.
Так вот, My Little Pony действительно очень хороший пример именно такой анимации. А, конечно же, там все достаточно сложно, именно если мы берем христианские ценности, потому что тут, ну, боги, вот они, как бы, принцесса Селестия, принцесса Луна, периодически набегающие там их конкуренты, которые можно их потрогать, потом две богини уходят в отпуск, и у них есть проблема о том, что одной сестре нравится одно, другой другое, то есть это вообще не боги, если мы так в этом плане...
Ну, знаешь, христианским детям не запрещается читать мифы Древней Греции, вопрос в том, как бы, каково отношение ко всему к этому. Да.
Там как раз именно просто про взаимоотношения с друг другом и про то, как быть, если у тебя не проявляется кьюти-марка, то есть ты не нашел свой жизненный путь. Что делать, если он достаточно долго? Может, ты просто не понимаешь, какой у тебя жизненный путь? Может, ты его неправильно понял как раз-таки? И многие другие вещи, которые там показаны. О том, что нормально просить помощь у друзей. В то время как все знают, что ты никогда не отказываешь. Там была серия, когда Эпплджек вообще всем помогала. Она в итоге не спала, из-за чего не могла нормально работать. Ей говорят, сядь, отдохни, попроси помощь. Нам не жалко, ты нам постоянно помогала. Она говорит, нет, я что, слабая, что ли, чтобы это делать? Нет, это нормально, опросить о помощи. И о других ситуациях. То, что это очень хороший, поучительный. И не то, что вот ты должен так делать. Нет, показаны жизненные ситуации этих людей.
«Незнайка» – русский сериал.
Да.
И книга сама по себе источник всяких сюжетов в таком духе. Но там, как бы, как в «Смешариках», там большая круглая семья, то есть, ну, как бы это некая общность.
Коммунизм.
Да, что-то такое. Чернышевский, я бы сказала. Тут утопический социализм.
А «Незнайка на Луне» все равно лучший учебник экономики, который был написан за всю историю.
И так все понятно.
Да, в чем он писался, это для советских детей в советском обществе. Я не знаю, с какой целью, видимо, с какой-то заказа, пропаганды там некой социального заказа, но для нас, прочитавших это году в 90-м, 91-м, это стала потрясающая подготовка к тому, с чем мы столкнулись. Вот. Причем я не знаю, кстати говоря, что сейчас в школах. Нас-то вообще никак экономики новой, начинавшейся за окном, не учили. Взрослые-то в ней не разбирались, а там, в принципе, все было написано.
Ну вот нас Носов поддержал.
Что у нас, во-первых?
Да, общество гигантских растений под названием МММ еще оставалось 4 года, а мы уже были в курсе.
Во-первых, соответственно, сама книга «Незнайка на Луне», она описывала проблемы капиталистического общества, о котором взрослый человек, в принципе, должен был бы знать. Об этом говорилось на советском телевидении и тому подобное. И она показывалась как проблема вот именно об этой бесчеловеческой конкуренции и многим другим вещам. А потом, это пришлось именно нам с этим столкнуться, потому что мы теперь в этом живем. И второе, в чем нам это мог помогать в какой-то степени, опять-таки, западный мультик «Утки». Скрудж Макдак.
Да.
Вот.
О, кстати говоря, вот, слушайте, вот да? Скрудж Макдак – это старая добрая Дисней, тот еще, да?
И этот, кстати, тоже
офигенный.
Обалденный
в плане ценностности. Потому что Скрудж Макдак, ну, во-первых, сама вот эта вот история, что он Скрудж, то есть это отсылка к Диккенсу. А во-вторых, ну, он же как бы всю дорогу учится любить этих племянников своих.
А вот я, знаешь, когда преподавала испанскую литературу, то у меня там был аналогичный персонаж, повесть, такая есть повесть о ростовщике Торквемаде, несколько томов.
Какая потрясающая фамилия.
Да, и рассказываешь, и пытаешься натолкнуть на аналогии. Говоришь, скупой рыцарь, и так далее. Там, вот,
Мольер,
может быть, да,
там, да,
да, вот, а откликаются именно на Скруджа. На Скруджа, да. А смотрели фильм про уток? А, и так прям такой, да, вот теперь мы поняли, как это все устроено.
Богатство.
Богатство, да.
Но прыгать в деньги, конечно, не стоит.
В Гриффинах в другом мультике хорошо показали, что из-за этого будет.
Да.
Кстати, другой мультик от той же студии, которая делала Гриффинов, «Американский папаша».
Да.
Вот. Про, о, кстати, консервативного папу.
Да,
вот.
Очень интересный мультфильм в плане того, как он нам раскрывает какие-то особенности вот американского общества, вот этих страт, взглядов. Прям
«Отец невесты» – хороший фильм. Есть такой. Про взросление, про парадоксы взросления детей, про столкновение семей. Ну, дети знакомятся, и семьи разных социальных слоев начинают общаться, и как-то выглядит. И там всякие очень смешные эпизоды. То есть дочка говорит: пап, я выхожу замуж. И он смотрит, и его глазами показана такая маленькая девочка с двумя косичками. Такая: папа, я выхожу замуж. Вот, с удивлением.
Да.
Вот
да,
это
да,
все да. круто.
Да, потому что вот у нас все время говорят о том, что к чему-то надо готовить детей и подростков, но к чему-то надо готовить 30-летних, 40-летних и 50-летних. Понятно, потому что дочка придет и скажет, что замуж выходит. У нас почему-то кажется, что человек к 20 годам созрел, и все, дальше он такой погнал, как бы.
Не, понятно. Я перестал мечтать быть рок-звездой только в 26 лет, так что тут достаточно долго. Вот, а по поводу, кстати, почему мы не поговорили...
А потому что в клуб 27, чтобы не попасть.
А вот, кстати, почему мы до сих пор не поговорили вот по-нормальному об американском папаше? Он действительно показывает, как сложно уживаться в семье.
Что это за американский
папаша? Это от создателей Гриффинов, один из проектов его, об типичной американской семье, где главный герой
Стэн... Об идеализированно такой патриотической семье, где папа работает в ЦРУ, такой правильный республиканец, который все время поднимает флаг.
А, все, я вижу,
да. Когда у него сын коммунистом стал.
Да, офигенно. Обожает президента Рейгана, рейгономику и многое другое. У него дочь лютая либералка, у него рыбка, которая на самом деле какой-то немецкий ученый.
Из ГДР, да.
Да. Который... Инопланетянин.
Инопланетянин, который ему жизнь спас, поэтому он его прячет на чердаке, да. Вот.
Там очень много интересных, опять-таки, вещей, которые сталкиваются именно типичная американская семья.
Но еще проблемы идет как бы отдельно, идет такой огромный поток с Востока всякой анимации.
Мы это обсуждали. У нас был прекрасный выпуск про аниме. Даже не будем начинать, просто посмотрите.
Да.
Тысяча серий, тысячи и тысячи серий.
Тысячи. Ну, как-никак, все-таки 40%
мировой анимации. У меня младшие дети, они вот уже на Наруто выросли.
Все мы выросли на Наруто. Это лучший мультик про ценности, про дружбу. Мы опять начинаем про аниме. Не надо, пожалуйста.
У Тани Свешниковой сын сказал, что вот стоило жить хотя бы ради того, чтобы посмотреть Наруто. И стоит жениться ради детей для того, чтобы потом им показать Наруто.
Да.
Это что цитирую. Да,
все именно так оно и
есть. Ну что ж, удивительные вещи происходят. А я, кстати, признаюсь, что как бы мы к этому ни относились, впервые я, человек из абсолютно светской, советской семьи, с Священным Писанием познакомился, конечно, через суперкнигу, которую стали показывать через
срочный год.
Очень благодарен тем, кто сделал этот сериал. Вот у нас любят посмеиваться над этими протестантскими мультиками. Ничего подобного. Какое значение это имеет для неокрепшего сознания ребенка там, 8-9 лет, я могу вам сказать по себе. Но я просто открыл для себя новый мир там.
Потому что это, опять, как мы говорили, инфотеймент – это передача информации через развлечения, и этим нужно заниматься. Это один из, мягкая сила, это, наверное,
да,
на данный момент
кстати,
это самый лучший способ внесения.
Мы сейчас
заползли,
наверное, в самую спорную тему. Да. И у меня очень много знакомых, которые вот не любят такую упрощенную подачу.
Да.
И, при том, что я тайно распечатываю, я же... латиноамериканские агенты, я все время их в воскресную школу распечатываю, они делают всякие загадки, задачки, помоги там прокаженным вернуться и поблагодарить Иисуса, лабиринт, там вот такое что-то. Я много хейта на этом ловлю. То есть я веселю детей, все вот потом, значит, куда-то утилизируем, но в общем...
Именно не то, что в среде православных людей это не нравится кому-то.
Не нравится,
это не нравится старшему поколению, потому что церковь – это отражение общества.
Люди, которые глубоко погружены, вот иконописцы у меня есть знакомые, всякие там древлехранители, И вот им не очень это им не по душе.
Конечно, им это не нравится, потому что нужно заниматься этим серьезно или никак. Но сейчас мы живем в том мире, когда этим заниматься нельзя. Объективное изменение общества не зависит от ваших идеологических представлений. Нужно это запомнить деятелям всей этой культуры, любой культуры, потому что когда вы работаете. Потому что сейчас современные медиа – это уже все. Это реальность, это необходимость для того, чтобы продвигать именно свои какой-то
повестки. Прямо вот сейчас о наболевшем. А как с детьми разговаривать об этом? Ну, даже в вполне себе консервативная воскресная школа – это не семинария,
мягко говоря. На горох розгами просто вбивать это все, да.
Это, опять же, возвращаясь к вопросу о фильмах и о кинематографе, и о секрете успеха вот этих сериалов, которые... Сколько бы лет было Мэгги Симпсон? Она все не говорит, не говорит, что там 30 лет он шел, да? Здесь есть момент, который, ну, такой от апостола Павла. То есть, если ты там покажешь любовь и радость, это будет гипнотизировать, это будет притягивать. То, что они друг друга любят... Да, Барт, поедем со мной? Нет, я не хочу, ты плохой отец. Я дам тебе подержать. Бомбу. Помнишь в этом фильме, да? Вот когда через все человеческие недостатки и слабости прорастает и спасает всю любовь, и можно показать радость, не нароченную, не купленную, потому что заплатили за мероприятие, разбивают пиньяту, а просто вот такую, что вот они собрались, им хорошо вместе. Если сможешь это показать, то, собственно, вот, пожалуйста, это и есть миссия. Можно это делать, не обязательно прибегая конкретно к Библии, к Ветхому Завету, к его упрощению, к таким вот этим, похожим на комикс, картиночкам, да? То есть, в принципе... Ой, забыла, опять же, как же его зовут-то? Есть советские писатели, которые, вот Крапивин, например, которые очень читабельные, и не, они вот устроены как вот эти правильные фильмы, которые достают до сердца. Там нет прямых отсылок каких-то, да, нет бестактного вмешательства, нет Иисуса, который улыбается, там показывает на тебя пальцем, да, но там есть любовь, и этого достаточно. То есть вот если ребенок, это вот как наше поколение, массово не обижает собак, потому что у нас был фильм «Белый бим, черное ухо» с Тихоновым.
Такое интересное замечание, действительно.
Понимаешь, кто над этим поплакал, тот собачий, тот уже никогда не будет живодером. Вот. То есть, вот они воспитали. А о чем фильм? Ну, вот собака, ну, вот человек. Очень грустная история. Да. Просто, это просто, как Стивен Кинг говорил, это просто добросовестно рассказанная история. И как говорил Андрей Ткачев, все в Библии живем. Собственно, мы можем извлекать этот опыт из проживаемой нами жизни. Так это все и хотят. И Петр Мамонов говорил, мне интересно то, что происходит со мной. Да? Мне интересно, вот я сейчас вот это вот не могу решить, помогите мне. А не вообще кто-то там давно сделал вот это, ах, какой он молодец.
Ну, вот такая нота. Наверное, мы можем на этом как-то подвести итог сегодняшнего нашего небольшого подкаста. У нас не такой масштабный формат все-таки, да? Да.
Симпсоны – это не про то, что надо душить Барта.
Симпсоны – это не про то, что надо душить Барта. Симпсоны,
ну, надо
это...
его иногда придушить. Так,
иногда, да. Вот
ну, Барта-то тут... можно, никого нельзя, хоть его там.
Симпсоны – это не про то, что душат Барта, но в то же время Симпсоны – это не детский мультфильм. И мы сегодня говорили об этом именно в контексте того, что это произведение искусства в целом.
Да.
Вот, я вспомнила. Юрий Коваль, писатель.
Юрий Коваль.
Коваль, да,
правильно? Самая легкая лодка в мире.
Да, да. Вот это идеальная подложка для сериалов, можно 30 лет снимать. Потому что, как он говорил, что такое хорошая литература? Это когда каждое предложение хочется поцеловать. Что такое хороший сериал? Это когда каждый кадр хочется поцеловать. Это когда там полно любви, работы, да, вложена душа, и это будет иметь отклик. Это не технически. Можно, кстати сказать, мы все сталкивались с проектами, в которые вваливались деньги, которые так потихонечку затухали. И не имели свои, ну, как бы не запланированной аудитории, не собирали.
Да. Попробуем еще раз закончить. Да. Ну что ж, сегодня мы поговорили о том, что «Симпсоны» – это не про то, что надо душить Барта, но в то же время «Симпсоны» – это далеко и не детское кино, а нечто совершенно другое. И отнестись, если к нему как к взрослому произведению, это одно, давайте это смотреть пятилетним детям, это другое. Думаю, ответа на вопрос никакого здесь быть не может. Хорошо, кому-то нравятся «Симпсоны», кому-то не нравится что-то другое.
Кому-то нравится арбуз, а кому и свиной хрящик.
А кому и дыня? Николай, а кому и дыня? Вот вам Николай. Арбуз больше нравится?
Мне арбуз, да.
А мне дыня.
Свиной хрящик, конечно же.
Ну, а
с ржаным хлебом, да.
А тут, в общем-то, нет никакого вывода, но, дорогие друзья, смотрите, когда люди церкви высказывают свое мнение об искусстве, это не значит, что в церкви заявили, что надо что-то запретить, сжечь, или наоборот благословить и поставить на алтарь или вместо иконы. Мы говорим о том мире, в котором живем, и современная массовая культура, она является просто частью этого мира. Давайте просто для начала научимся ее понимать и делать об этом какие-то свои собственные личные выводы. Вот такая вот мораль. Она немножко напоминает то, как заканчивается серия South Park, когда они говорят, что сегодня мы сегодня снова много чего поняли. Да.
Да.
Ну, на этой прекрасной ноте подписывайтесь на наши остальные каналы, на «Минутную историю», на «Академию журнала ФОМА». И напоминаем, что у нас запустился буквально вот только что новый проект под названием «Личный подкаст». Думаю, мы ссылку здесь тоже на него дадим, потому что мы везде сейчас про него рассказываем. Обязательно посмотрите.
Да.
Всего вам хорошего. До скорых встреч.
Смотрите My Little Pony всей семьей, но не эквестрийских девочек. Пожалуйста, нет. Отвратительно.
Так, все?